Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 5 и 6 стихи. Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 и 6 стихи. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аминь». Наш Господь Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди открывал духовные истины, высокие святые правила и нормы Царства Небесного. И Он открывал, как нам нужно молиться. И вот Он показывает настоящую молитву. Он вначале говорит о той молитве, которую принято было увидеть, наблюдать в обществе народа израильского. Оно сильно отличалось от того, что мы сейчас наблюдаем. У нас, особенно в советское время, о котором мы сегодня уже тоже вспомнили, да и в наше время, не так часто можно увидеть молящихся людей просто на улице. В столовых, в кафе, в ресторанах я, ну, можно сказать, никогда не видел, чтобы люди, встав или преклонив колено, или каким-то другим образом, помолились Богу за пищу. Или где-то на углах улиц останавливались и молились. У нас уже в нашем обществе не молитва, не молящийся образ жизни так вошел и так внедрился, что трудно нам уже что-то другого представить. Только в нашем окружении евангельских верующих мы молимся всегда, на каждом месте, во всякое время. А вот тогда в народе Божьем можно было увидеть просто на улице благочестивых людей, в такой позе молитвенной, и уже никакого сомнения не было в том, что они общаются с Богом Вседержителем. И вот Иисус, наш Господь, Он говорит о том, что у нас должна быть другая молитва. Другая молитва. И дальше Он говорит и обращает наше внимание, какая же молитва. Не молитва по форме, чтобы сразу увидели, что мы молимся, закрыв глаза или подняв руки, или как-то, а молитва связи общения с Небесным Отцом. И вот обратите внимание, Он говорит: «Войди в комнату твою, твою комнату, комната, которая тебе принадлежит, затвори дверь твою». И дальше обратись к твоему Богу. Вот эти слова «твой», 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 они усиливают друг друга твоему Богу. И более того, Он не говорит Богу, Он говорит просто «к твоему Отцу». А Он всех поражал, наш Господь Иисус. Он всех поражал чудесами. Он всех поражал своими словами, глаголами. Особенно Он поражал своим отношением к великому Богу. Он Его называл Отцом. А тут Он называет Бога не своим Отцом, а нашим Отцом. «Обратись, помолись к Отцу твоему». И Он это говорил обычным людям, которые Его слушали. Это Он говорил не тем, которые Потом, после проповеди Петра, уверуют и примут Иисуса Христа и станут чадами Божьими. Он говорил это всем. И он через это обращался ко всем поколениям людей, для которых Бог станет небесным Отцом. Он обращался к нам. «Помолись Отцу твоему, который в тайне». Это сразу как-то чудесно открывает нам Бога невидимого, который тут находится в этой нашей комнате рядом, который пришел в нашу комнату. Не мы куда-то пошли в какой-то далекий храм паломничества, а Он пришел в нашу комнату. И вот мы сегодня слушали про Закхея. И там Закхей – человек богатый. Богатые люди, они такие степенные, важные. А тут мы читаем про Закхея, что он побежал. Побежал. Потом еще хуже, он полез, стал карабкаться на дерево. Залез на дерево, он так стремился увидеть, встретиться с Иисусом. Он мечтал об этой встрече. И вдруг он слышит: «Закхей, мне нужно быть у тебя в доме». О, как же это его поразило! Какой дар великий! Он думал хоть как-то увидеть, рассмотреть, приблизиться. А тут Иисус говорит: «Мне нужно у тебя дома быть, быть близким с тобою». Мы уже привыкли как бы к этой истории, но чтобы немножко наше воображение пробудить, я вот думаю, что если бы, например, мне позвонил президент и сказал: «Юрий, мне надо быть у тебя в квартире на улице такой-то», я бы сказал: «Неужели?» Я бы, наверное, всем бы рассказал бы вот про такое удивительное происшествие, что мне, а Иисус – царь царей, и он захотел быть с этим Закхеем. И вот когда мы обращаемся к нашему Господу, и мы уходим в свою комнату и закрываем свою дверь, и там Господь к нам является, и Он становится нам таким близким, Твоим, моим Отцом. И мы к Нему обращаемся, и Он нам дает то, что мы у Него просим. «Отец ваш, который пребывает невидимо тайно, воздаст тебе явно». Молитва. Сегодняшнее богослужение, оно нам говорит о молитве. И в гимнах: «В минуту жизни трудную теснит ли сердце грусть?» Удивительные строчки Лермонтова. У меня на работе разные сотрудники, и вот там есть такие люди коммунистической закалки. Но один уже ветеран, но очень любит Лермонтова. А о Боге он не очень готов послушать. А я ему прочитал это стихотворение Лермонтова. Он послушал, да, сказал, великолепное стихотворение. И вот молитва. Молитва – это что-то очень простое. И эта тема, молитва, она такая первоначальная тема. С этой темы начинается наша духовная жизнь. Но и нельзя сказать, что эта тема такая, которую мы прошли, и все, нам нужно к другим темам идти вперед и познавать другие темы. А это тема уже, которую мы хорошо знаем. Вот эти слова Иисуса, Он сравнил одну молитву и другую молитву. Другая молитва. Нам нужно научиться другой молитве. Нам нужно возрастать в молитве. У нас 2011 год, объявлен годом Библии. 2012 год наступающий будет годом молитвы. Наверное, в церквах, в наших союзах, это в Евроазиатской Федерации, будут особые темы, может быть, конференции, особые программы, которые помогут нам возрасти в молитве пред Господом, по-другому молиться, молиться другой молитвой. И вот, когда мы молимся, мы находимся в связи с Господом. Представьте себе, что мы набрали номер и с кем-то, с каким-то своим другом говорим по телефону. А сейчас такая хорошая связь и такие тарифы мобильной связи, что можно не опускать трубку. Можно говорить и говорить, и быть постоянно связанным, и не выключать. И вот наша связь с нашим Небесным Отцом, она такая. Нам не нужно класть трубку. Нам не нужно на красную кнопочку нажимать. Мы можем быть постоянно связанными в диалоге с Небесным Отцом. Мы – это как дыхание. Вдох и выдох. Слово Божье, которое мы внимательно слушаем, голос Божий и наши слова, наши благодарности, наши просьбы, наши переживания, наше покаяние. И мы все время находимся в этой связи с Небесным Отцом. Молитва – это связь. Это не просто какое-то внутреннее наше размышление или не чтение каких-то стихотворений или каких-то заученных фраз, а это живое общение, живой отклик пред Богом того, то, что мы хотим Господу открыть. Молитва, если мы хотим близости с Богом, то нам нужно быть с Богом в молитве. Молитва – это близость с Богом, размышления о сокровенном. Молитва – тайна, Бог в тайне. И молитва – тайна, молитва – чудо. Молитва – это наслаждение для радующегося и утешение для страждущего. И хор поет молодежный, всегда он пел: «Молись в день радужного счастья, пред трудным подвигом молись, молись, когда грозит ненастье, когда смущаешься, молись». Про Павла, когда он обратился к Господу, там сказано Анании, чтобы он пришел к Павлу, и сказано: «Он теперь молится». Эти слова, они, с одной стороны, говорят, что Павел именно находится вот сейчас, с ним это происходит, а с другой стороны, они говорят, что Павел в другом уже состоянии находится. До этого то, что касалось Савла, нигде там не было сказано, что он молился. Хотя он, как фарисей, он обязательно молился. Он обязательно участвовал в этих внешних молитвах. Но вот сказано, он теперь молится. Когда человек к Господу обращается, то начинается его молитвенная жизнь. Тогда это дыхание жизни, он молится. И так важна эта молитва. У меня не так давно, это было несколько лет назад, большой конгресс, несколько тысяч участников. Это было в одной из наших стран, Евроазиатской Федерации. И в программе там я должен был принять участие и сказать несколько минут краткое слово. И Я стал готовиться. Несколько минут. Такой важный конгресс. Так много мне хотелось сказать. Я думал, размышлял, молился пред Господом, и какие-то Господь открывал мне истины, что мне сказать перед участниками этого конгресса. А потом ведущий нас собрал и сказал: вот два человека, два брата, вот вам вместе такое-то время, один из вас скажет слово, а другой помолится. И я подготовил сказать слово. Не знаю, брат тоже, он молчал, и он тоже, может быть, тоже он готовил слово. И как же тут поступить? Я понял, что слово, обращенное к Господу, оно очень важно. И я сказал: тогда пускай брат скажет слово, а я помолюсь. И вот и я помолился Господу. И это для меня таким примером было, это для меня просто было откровение, как важна молитва. И вот такие изречения о молитве удивительные есть. Молитва – ключ к дверям небесных богатств. Молитва есть первый дар Божий, через которого все другие дары собираются. Молитва – наилучший способ для сбережения времени, известный человеку. Мы можем посвящать время молитве, мы можем уделять время молитвы, можем, собравшись вместе, проводить молитвенное служение, и будут минуты, часы бежать, и кажется, что время, вот для человека, который со стороны посмотрит, что они делают, что они несколько часов делают? Молятся. А что это такое? Что от этого будет? И вот молитва – наилучший способ для сбережения времени. Чтобы нам все успеть, все многие дела сделать, нам нужно в начале дня помолиться Господу и просить у Него помощи и благословения. Молитва – проба всего. Молитва – источник всего. Молитва – и двигатель всего. Молитва и управитель всего. Такие чудесные изречения есть о молитве. И вот есть такое понятие о человеке, человек homo sapiens, человек разумный, мыслящий. А есть такое понятие человек молящийся. Когда я был неверующим, то я совершенно не представлял себе такого человека. Человек молящийся. А вот теперь я знаю, когда я уверовал, как это важно быть молитвенником. И никакое дело великое, хорошее в нашей жизни не имело успеха, если оно не начиналось с молитвы. Вспомните какие-то важные события в вашей жизни. Обязательно они начинались с молитвы, если они имели успех. И чтобы посмотреть на человека молящегося, на образец такого молящегося человека, нам наш Господь Иисус Христос оставил образец человека молящегося. Вот человек. И он обладал всем от рождения, сверхсознанием и познанием и могуществом. И кажется, если на земле кто-то менее всего нуждался в помощи, это он, потому что он обладал всем. Вот представьте себе, какие-то учащиеся, и учатся они в каком-то учебном заведении, и те, кто обладает большими способностями, я видел это часто, они даже меньше уроки делают, меньше сидят. А вот те, у которых способности меньше, тем приходится более кропотливо сидеть, делать уроки, добиваться. И вот наш Господь обладает по своему человечеству удивительными способностями, превосходными. Однако Он так много времени проводил в молитве. Такой пример для молитвы. Он в таких важных событиях, когда было крещение, мы читаем, Он молился. Преображение, Он молился. Когда Ему нужно было выбрать учеников, поставить апостолов, это меня особенно удивляет. Он всеведением таким обладал. Он провел ночь в молитве к Богу. И как важно для нас посвящать время молитвы личной, особой, Небесному Отцу, когда мы какие-то решения выбираем. Время находить утром, днем, вечером, ночью для молитвы Небесному Отцу. И находить это так, чтобы это не было в ущерб чему-то, а выделять это особое время для нашего Господа. И когда мы приходим к Господу в этой нашей молитве, то сказано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. С дерзновением, с полной верою, с полным доверием, с верою, что Господь хочет нам это дать, чтобы Он нам поможет обязательно. Верьте, что получите, верьте, что уже получили. И вот иногда, когда мы так приходим к Господу, то иногда нам кажется, что Господь не слышит. Иногда нам кажется, что Он не отвечает. Или Он никак не реагирует. Или даже какая-то неудача. И Он говорит нам «нет». И вот мне хочется привести такой пример. Я недавно читал эту книгу, и там этот пример рассказывает один предприниматель. Он рассказывает случай из своей жизни. У его дядюшки на мельнице, у него было несколько десятков работников цветных. И дядюшка был очень такой хозяин, рачительный и строгий. И он трудился постоянно, и работники его тоже в поте лица трудились. И вот к нему подходит девочка маленькая, мулатка, и говорит, «Господин, маме моей нужно 50 центов». А он говорит, «Не дам тебе, убирайся, иди домой». Девочка говорит, «Yes, сэр, да, сэр», и не трогается с места. А хозяин, увлекшись работой, пересыпает мешок, делает, наконец замечает, что девочка стоит на месте, и начинает на нее ругаться. «Иди сейчас же, а то тебе не поздоровится». Она говорит, «Да, сэр», и опять остается на месте. И вот он, наконец, рассвирепев, взял палку и двигается ей навстречу. И вдруг девочка говорит, сделала шаг вперед и говорит, «Господин, маме очень нужны эти 50 центов!» И этот хозяин остановился в нерешительности. Потом засунул руку в карман, достал монетку и отдал ей. И отвернулся. Девочка медленно взяла монету и отправилась домой. А этот хозяин сидел и размышлял, что же произошло, как же эта девочка так своей настойчивостью победила его. И для этого человека, который потом многократно в течение своей жизни вспоминал эту девочку, эта девочка стала для него примером, как она своей настойчивостью смогла победить такого угрюмого и несговорчивого хозяина. И он стал бизнесменом, и он заключал с людьми договоры страхования, и он очень много заключил договоров, когда ему вначале говорили «нет», а потом говорили «да». И вот иногда в нашей жизни «нет» – это замаскированное «да». И Господь хочет, чтобы мы в молитве приходили с дерзновением, просили у Господа с полной верою. И вы помните эту притчу, которую рассказал наш Господь Иисус Христос, как одна вдова приходила и просила все время у судьи. Если можно представить себе человека более несчастного, то это как раз это была вдова. У нее не было кормильцев, мужа. А судья это самый был богатый, который управлял всем. И вот и у вдовы ничего не было, только она могла единственное, что сделать, это приходить к этому судье и говорить: «Защити меня от моего притеснителя». А тот не обращал на нее внимания. Но постепенно она приходила к нему каждый раз. Раз за разом он уже ее узнавал, он ее, на нее уже стал нервно реагировать, она уже ему стала сниться. И он сказал: «Нет, лучше я от нее избавлюсь, сделаю, что она просит». И вот этот пример нам Господь в своем слове оставил и сказал: «Бог ли, Отец ли ваш не защитит избранных своих? Он медлит, медлит, чтобы вы с большей верою к нему обращались, и подаст защиту вскоре». Он говорит каждому из нас: подаст защиту вскоре. И так нам нужно с неотступной верою приходить пред Господом. Помните, как хананеенка или серафиникиянка, ее в другом Евангелии названа она. Она услышала «нет» три раза. Первый раз это Господь вообще ей не ответил никак, он ее не замечал. Она просила, просила. Потом он сказал ученикам своим, и она это слышала: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Все, все пути закрыты. Он не послан, чтобы ей помочь. Он для других. Но она все равно обращается за помощью. И третье, что она слышит, самое тяжелое. Он так говорит, наш Господь. Но он говорит это потому, что через это откроется ее вера. Он говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Как это, какое оскорбление? Я не знаю, я себе не могу такое представить, что если бы в моей жизни так повернулось. Но это хананеенка, она показывает нам пример веры. Смиренной веры. Она говорит: «Так, Господи, так». И это еще урок, чтобы наша вера была неотступной, дерзновенной и смиренной. Бог гордым противится. смиренным дает благодать. Фарисей оказался менее оправданным, чем мытарь, грешник из грешников, который только не мог поднять глаза и бил себя в грудь и повторял: «Будь милостив ко мне, грешнику». И вот молитва, другая молитва. Ученики просили научить их молиться, и Господь научил, и их молитва, они возросли в молитве. Нам тоже, пусть Господь поможет нам возрасти в молитву. Чудесный способ благовестия через молитву. Мы возвещаем о Господе. Один брат рассказывал, что он, когда он свидетельствует о Господе, он обязательно молится за этого человека. Он говорит, что я ему говорю о том, что Бог любит людей, что люди грешники, что грех положил разделение между Богом и людьми, а Господь послал своего Сына, который умер за грехи людей. Он говорит, я ему дарю Евангелие, у меня всегда есть с собой Евангелие, я не хожу безоружным, я даю ему свою визитку, и я говорю, я за тебя сейчас помолюсь. И он вслух молится за этого человека. Действительно, это удивительное свидетельство веры. Не просто человек говорит «я верю», а когда он молится с верой Небесному Отцу и просит за этого стоящего рядом человека, то тот человек, на него оказывает такое действие Господь. Свидетельствовать нам повелено быть свидетелями. Нам не повелено быть адвокатами, какими-то другими лицами, выступающими на стороне Бога. Нам сказано, будьте свидетелями. Наша молитва свидетельствует о нашей вере. То, что мы говорили о личной молитве. Зайди в комнату твою, помолись Отцу твоему. Но есть молитва, очень важная молитва, когда мы все молимся. И вот наша церковь, сегодня уже они вспоминали, как Иерусалимской церкви. Действительно, наша церковь, которую знают, ну, во всех странах, и приезжают сюда из всех стран. И проповедники тут из всех стран были, но самое главное нашей Иерусалимской церкви, чтобы я выделил, наша церковь – молящаяся церковь, молящаяся, состоящая из молитвенников. Я, вот это как бы пред Богом особое служение. Наша церковь молится о разных странах, о разных людях. И пусть Господь поможет, чтобы наша церковь возрастала в этом служении. И мне хочется одну молитвенную нужду, которая вчера поздно вечером пришла, и которую мы разослали по всем нашим странам Евроазиатской Федерации, и уже было сказано, совершать молитвы и моления за всех человеков, за власти. В Молдове брат Валерий Гелецкий, он был президент Евроазиатской Федерации и президент Европейской Баптистской Федерации и также Союза Баптистов Молдовы, а сейчас он, у него другое служение, он депутат парламента Молдовы. И в Молдове нет президента. Несколько лет у них такая борьба, что не могут выбрать президента. И 18-го выборы президента. Они очередной раз пытаются выбрать президента. А до 14-го регистрация кандидатов. И пока ни один кандидат не зарегистрировался. В Киргизстане сейчас прошли выборы. Там несколько десятков кандидатов зарегистрировалось. А в Молдове никто не хочет сейчас зарегистрироваться кандидатом. И вот он просит помолиться, чтобы Господь дал милость, чтобы были выбраны власти, которые повели бы страну благоразумно. И нам сказано, что нам нужно об этом молиться, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, чтобы силы зла, адские силы не вмешивались и не губили людей, чтобы Бог влиял на власти, на правительство. Поэтому я прошу, чтобы мы помолились также за Молдову, за будущие выборы, за кандидатов от Господа. И вот мы молимся пред Богом, когда мы придем домой. Или, может быть, не так обязательно это нам представлять чисто буквально. Представьте себе, что к вам пришел друг, дорогой, очень близкий, долгожданный, и вы его принимаете в своем доме. Вы его завели в особую комнату свою, и даже вы дверь закрыли, чтобы никто не мешал этой беседе, вашей особой беседе. И вы даже ключом закрыли эту дверь. И вот вы обращаетесь к этому другу, и друг этот понимает, что вы хотите ему сказать что-то особое, что-то искреннее, что-то важное. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы с такой молитвой обращались к нашему Господу и открывали Ему желания наши, и получали ответы на наши молитвы, а Ему да будет вечная честь, слава и поклонение. Аминь.